Ну что, дамы и господа, с вами опять же Джернокаст. Подкаст о технологиях, простым языком без маты и политики. С вами Дима.
Привет.
И Юра. Подписываемся, ставим под звезд, комментируем и поехали.
Вот что с вами делает тяжелая неделя-то, а?
Да, я немножко туплю.
У нас сегодня будет, наверное, чуть-чуть покороче выпуск про внезапно аудиокассеты, виртуальную реальность, запреты всего и облачные автомобильчики.
Ну, привет, Дима.
Здравствуй, Юра.
Как живой? Ну, так, от слова средней паршивости, назовем это так.
Ну, вот и я так же. А вот у нас зато лето начинается. У нас на следующей неделе обещают, что прям будет лето-лето, а сейчас уже тепленько. Типа 18 градусов даже, может.
Ну, это прям хорошо.
Хоть что-то хорошее, да. Хотя бы погода.
Видишь, какой я замученный. Вот, даже побриться не успеваешь.
Да.
Да.
Постричься. Я оскорблен.
Я вторую неделю души. Хочу пойти постричься, все никак не успеваю. Надо будет на этой недельке образоваться. Сорганизоваться, так сказать.
У тебя же там есть рентгеновские аппараты же, да?
Блин, я видел.
Ты можешь
такое
каждый
офигенное.
Раз обедать возле рентгеновского аппарата, и потом можно не стричься будет уже.
Ну да, через какое-то время вполне. Хотя на самом деле волосы выпадают не от того, что у тебя ты облучен радиацией, а от того, что ты химиотерапию принимаешь.
Вот. Ну так просто позже отложенный результат.
А, не нет, ну можно сразу как бы тюбик какого-нибудь супер-супер химиотерапийного ядика выпить и как бы решится проблема достаточно быстро.
Занятости.
Они через какое-то время отрастут, но не факт, что отрастут в той же самой... В тех же самых локациях, да, назовем это так. Я, блин, тут недавно перед сном, знаешь, это от нечего делать, листаешь интернет, как ты в какой-то момент ты такой, ну нет, все, хватит с меня этого интернета. Mm-hmm. И вот вчера у меня было прекрасное вот то самое переворотное видео, где, собственно, ребята, значит, идет съемка, где чувак делает, как на велосипеде спрыгивает, значит, с достаточно высокой рампы.
Mm-hmm.
Вот, приземляясь, он, ну, как это, видимо, прыжок был очень, ну, высокий достаточно, и он, приземляясь, теряет равновесие и, ну, своей пятой точкой опускается на колесо. Колесо как бы начинает стягивать с него штаны.
Господи.
И начинает, так сказать, внедряться между булочками.
Ну, есть еще, знаешь, эти велики, на которые они не ставят сиденья, чтобы
трюки свои делать. Ну, да-да-да, вот это как раз тот самый велик.
Там такой риск тоже присутствует в таком случае.
Я тебе больше скажу, там, короче, это ты...
Это, кстати, описывает мою работу очень неплохо. Вот это видео, мне кажется. Я его не видел, но по описанию прямо оно.
Это как-то, продолжая шуточки прошлого выпуска, это типа вот есть два велосипеда, да? Вот. Ну да, так нет, там на самом деле ты даже себе не представляешь, какие там приколы ребята организовывают, что там, типа, ну, есть кнопочка, которая автоматически опускает, например, сиденье вниз, чтобы, господи, если ты, типа, ну, переходишь из шоссейного режима в даунхилл, да, то как бы оно убирает тебе, то, чтобы тебе не останавливаться, самому не скручивать, значит, сиденье вниз, и, значит, продолжать ехать, он, ну, типа, нажимаешь на некоторый рычажок, и у тебя сиденье само опускается вниз.
А потом ты хочешь поднять, нажимаешь, и оно просто пневматикой выстреливается вверх, да?
Ну, типа того, ну, точно так же, да-да-да. То есть ты приподнимаешь задницу.
Главное не забыть привстать.
Ну, конечно, да. Хотя некоторым, может быть, и нравится, и
как бы... Ну, смотря какое сиденье, конечно.
Ну, конечно.
Но, да, это куда-то Илону Маску.
Ну, ты даже себе не представляешь, насколько крейзи вот эти ребята на велосипедах, особенно которые прям, ну, даунхиллом занимаются и вот этой вот всей фигней, короче, это прям люто. И, блин, тоже еще одно второе видео, но оно предшествовало вот там тому, на котором я остановился смотреть, откинул телефон и сказал, хватит с меня сегодня этого интернета. Было видео тоже про чуваков, короче, даунхильщиков, короче, но, собственно, едет, значит, папа сзади ребенка, ну, то есть, ребенок, ну, то есть, правильно, там,
да-да,
в каске, короче, со всей защитой, короче, едет и, ну, делает прыжки, причем делает так неплохо, но у него было в самом начале подборка видео, где этот ребенок, ну, типа, фейлы, где он падает, короче, с этого велосипеда, и я, блин, это настолько страшно смотреть, и папа такой, типа, нормально, хорошо, давай, вперед, а там просто ребенка разматывает.
Ну, это же спартанские условия тренировки, чтобы, ну, узнал, где вообще что как.
Ну, да-да-да.
Ну, а как еще? Видишь, и так бы экспресс-тренировка, одновременно отбор, ну, сильных, отсеивание слабых. Если что, то сразу вот результат.
Ну, да, но, блин, ну, потом же вот из таких вот пацанов, короче, вырастают вот эти вот супер-чемпионы, как же его зовут? Грег.
Или
Грег.
Не вырастают.
Ну, бывает и такое.
Там неизвестно, кстати, какой success rate у этого всего.
Ну, я думаю, приблизительно такой же, как и везде по распределению Парето.
Короче, давай, у нас тут были было в начале два топика, я могу свой короткий?
Давай.
Значит, мой короткий топик про PC-гейминг. Я тут в прошлый раз же говорил про Steam, про handheld и все дела. Ну, PC-handheld, в игрушечки поиграть. Короче, я продолжаю топить за консоли в итоге. У меня не было времени поиграть, потому что все время, которое у меня было поковыряться с этой штукой, а это за всю эту неделю, может быть, час-полтора суммарно, я провел, настраивая эту штуку. И настраивая игры. И разбираясь, почему что-то не работает. Короче, PC-гейминг — это какая-то просто адовая клоака для времени. Я не понимаю, зачем люди это делают. То есть при живых консолях заниматься этой лажей, то есть все эти железки, они супер впечатляющие. То есть это прям impressive shit. Но, черт возьми, это просто... Ты должен шаманить больше, чем ты играешь в игру. У тебя постоянно какие-то косяки, 35 миллионов настроек, какие-то странности, ты просто вот сидишь и паришься.
А что конкретно? Вместо того, чтобы получать счастье. Ты про какие конкретно настройки ты говоришь?
Ну, смотри, это handheld на винде. Ну, вот в отличие от Steam Deck'а, есть все... Это из серии вот этих Legion Go, Rogella и вот всего вот этого. Угу. То есть он типа дико мощный. Реально. Прям очень клевая железка. Очень красивая,
это
очень классно
все сделано. Это про которую ты вчера, в прошлый раз рассказывал. Это Леновская, да?
Да-да-да. Но прикол в том, что ты сначала воюешь немножко с виндой. Потом ты воюешь с играми, чтобы они запускались. Потому что я хотел поиграть в какие-то типа более старые игры. Там типа Batman Arkham City, Metro старый, еще что-то я забыл. С ними я попрыгал и пошаманил, чтобы эта фигня, значит, запускалась вообще на 11-й винде нормально. Часть игр, Fallout 4, долго отказывался запускаться не в окне. Он тупо запускался в маленьком окошке поверх винды. Потом оказалось, что он капается на 20 FPS, потому что в нем баг. И там нужно, значит, встать на уши чуть-чуть, чтобы это исправить. И вот так все время. То есть ты вместо того, чтобы... Замечу, это игра, купленная в Steam и поставленная через Steam. Это не то, что я скачал с какого-то торрента, какую-то левую сборку. Это все официально, блин.
Подожди,
А потом, когда ты все это починил, ты выбираешь те настройки, в которых FPS будет такой, как тебе нравится.
Подожди,
вот, Дим, ты и поиграл в игру.
А Steam... ну, а, например, на Steam Deck это все поднимается типа на раз-два?
Нет. На Steam Deck, скажем так, чтобы оно именно работало, на Steam Deck лучше, потому что есть вот эти вот Steam Deck Verification, и у игр есть просто галка, что она Steam Deck Verified, и она будет тогда на Steam Deck более-менее нормально работать.
Угу.
Но тебе никто не гарантирует, что у нее будет подходящий FPS, или что там не будет каких-то странных багов. Это всего лишь означает, что она будет хорошо, в принципе, запускаться и типа не выпадать. А дальше, ну, такое. Все равно у тебя эти вот PC-гейминг приколюхи насчет FPS, что тебе нужно поставить те самые там настройки, которые типа годятся, и вся вот эта история.
Ну, на мой взгляд, это чисто косяк Стима.
Это косяк игр, Юра.
Нет.
Потому что Steam — это все лишь магазин игр и интерфейс, если ты хочешь. То есть в каком-нибудь Big Picture его запускаешь, и он красивенький. Получаешь примерный Steam Deck Experience. Прикол в другом. Прикол в том, что вот этого QA на игры нету централизованного, он только от разработчиков. А PC — это мега зоопарк. Понимаешь? То есть...
То есть ты мне хочешь сказать, что если бы ты сейчас то же самое попытался сделать на своем обычном лаптопе, ну, то есть поставить
точно такой... Я имею те же самые геморрои.
У тебя был бы тот же самый геморрой.
Да-да, я это делал на своем лаптопе, да, в том-то и дело. Я на лаптопе тоже делал, там те же самые геморрои, все ровно то же самое. Единственное отличие Steam Deck'а заключается в том, что для Steam Deck'а действительно есть верификация, что это, в принципе, запустится и не будет каких-то адовых проблем. Ну, а дальше ты все равно должен поставить те сеттинги, которые тебе приведут к нормальным FPS. То есть у тебя не будет такого, что ты запустил, типа, и играешь по-человечески.
Нифига. Ты будешь мучиться и страдать.
Ну, слушай, это опять же возвращает нас к тому старому времени, когда мы все были на PC-гейминге.
Да.
В наши школьные года. Вот, так что в целом, наверное, как это сказать?
Ну, я прям поностальгировал
немножко, да.
У меня прям вообще свело олдскулы, да, очень сильно. Но при этом надо отметить, что после того, как ты это все сделал и, ну, как бы решил все эти дурацкие свои проблемы, там уже дальше все красиво. То есть потом оно реально выглядит хорошо. То есть, ну вот нам Эдик пишет в чате, что играет годами на лаптопе со Steam, и все всегда нормально работает. Ну, слушай, это зависит от игр. Я наверняка опять устроил себе какой-то корнер-кейс. У меня какой-нибудь Doom Eternal, конечно, заработал тоже из коробки, я там чуть-чуть минимально подкрутил настройки, но, по-моему, Doom Eternal сейчас выдает 100 FPS на любой картохе. Он просто идеально оптимизирован. А в этот самый какой-нибудь старый Fallout 4, да, или Batman Arkham City, ну, удачи нам всем. Там есть некоторые странные проблемы по дороге. Они тоже выдают там условно 80 FPS на любой картохе, но сначала ты должен немножечко помучиться и пострадать. Я об этом говорю. Угу. То есть нету вот этого вот моего любимого экспириенса, когда ты условно на PlayStation запускаешь игру, и ты просто играешь. Тебе просто хорошо, потому что у тебя было полчаса, и ты все полчаса играл в игру. Здесь я все полчаса играл в настройки этой игры в целом.
Слушай, я тут осознал, что я не открыл, значит, чатик нашего этого самого стрима.
Да.
Вот. И зашел на ютубчик, и оказалось, что товарищ Вдудь выпустил интервьюшечку с замечательным коллективом «Кровосток».
Я послушал.
А ты уже даже посмотрел?
Я не смотрел, я слушал.
Они же максимально замечательные ребята.
Это очень прекрасно. Я прям рекомендую, мне ужасно понравилось.
Да?
Я получил массу удовольствия. Отличные ребята. Они отличные, это правда. Вот. Так что да. Ну, короче, завершая мой длинный спич про эту железяку, она клевая сама по себе. То есть там, ну, прям с точки зрения хардвера, это охрененный девайс. Legion Go, я имею в виду. С точки зрения вообще, как бы, мини-лаптопа даже, это офигенный девайс. С точки зрения гейминга, если ты немножко попрыгаешь и пошаманишь, то он, конечно, красивый и клевый. Но попрыгать и пошаманить придется. В общем, и знаешь, есть нюансик, как всегда.
Ну, да, что поделать. Всегда должен быть какой-то
стороны
элемент страдания, потому что только через страдания мы познаем этот мир.
Да-да-да. Мне почему-то в голове крутится, что в борьбе обретешь ты право свое, ну окей.
Ну, да.
Но так, да, так, конечно, прикольно. Я не устаю поражаться, насколько современное железо при своей компактности может быть ужасно мощным. То есть, удивительно.
Ну,
и вот эта вся херня еще на батареечке причем работает отлично.
Ты представляешь, как вот, например, ребятки из Apple, если они вдруг задумаются сделать, значит, на каком-нибудь...
Handheld? Да как нефиг-нафиг вообще.
Да-да, но просто ты представляешь, как насколько они удивят этот мир?
Они порвут весь рынок сразу, потому что это будет жить на батарейке примерно вечно и работать с огромной скоростью, да. Ну, даже если вот эта штука у меня, если я ее включаю в минимальный режим, ну, power saving, совсем power saving такой, она все равно отлично играет все игрушки, которые меня интересуют. Ну, в итоге, после всех каких-то там прыжков с бубном. И эти игрушки выглядят нормально и как бы в handheld режиме прямо. Я, кстати, безусловно, конечно же, я не скачал Yuzu, я, конечно же, не попробовал Breath of the Wild, который идет в 30 FPS locked и выглядит красивее, чем на этом самом, на свече.
Ну, окей.
Но, конечно же, я это ниоткуда не знаю.
Ну, да. Уф, так, ну что, перейдем к следующей теме нашего замечательного выпуска.
Да.
Кстати,
да,
если давай. Кто-то не это самое, тут Эдик, немножко порекламирую Эдика. Эдик, который у нас в чате сейчас, он пилит, развивает свой небольшой канал, у него этот, как его, канал про Artificial Intelligence, потому что Эдик много с ним работает. Вот. Так что заходите, да, посмотрите. Слушай, ссылку надо взять, ну, наверное, на его, собственно, профиль, я не знаю, можем приложить, наверное. Вот. Заходите, будет весело. Вот.
Да. Эдик, кстати, если ты можешь, скинь просто еще в чатик тоже линк.
А этот самый YouTube не заблокирует?
Да нет, почему, с какой бы стати? Да нет.
Окей.
Не-не-не. Эдикс говорит, интересно, как будет с Qualcomm ARM для винды. Ну, слушай, ну, интересно будет, если они не врут в том, что они показывают и рассказывают. Потому что пока все демо были супер-контролд, неизвестно, как в реальности. Но мы скоро узнаем. Через месяц-другой уже появятся первые компы, на которых можно реально будет попробовать. Ну, как минимум, для обзорщиков уже будет доступно, и мы тогда что-то узнаем. Но если они дойдут хотя бы до уровня M1, ну, бог с ним там, с M2, M3, то это будет вообще бомба и взрыв. Это будет очень круто.
Так.
У тебя была тема, Юра.
Да, я хотел поднять холиворчик небольшой на тему грамотности в сети. Дима.
Какой грамотности?
Не грамотности того, что люди там ничего не знают, а грамотности этой самой, которая писательская, ну, писательная. Ну, вот как я говорю, вот про такую грамотность.
Вот как ты говоришь, только буквами и на экране, да?
Ну, типа, да. Ну, вот то, что люди пишут неграмотно. Там запятые где-то не ставят, слова там неправильно пишут. Вот,
знаешь, еще есть страшная вещь. Когда ставят пробел не после знака препинания, а перед ним.
Это выделение специальное, ты не понимаешь.
То есть, это просто вот отдельная вещь, от которой хочется просто... Знаешь, вот этот мем, там, где, я забыл, там опоссум, что ли, с открытым ртом, и подпись бегает, орёт. Вот у меня вот такие эмоции сразу от этого возникают.
Я не этот самый. Я в целом не грамма нация, то есть, я стараюсь писать.
Не грамма.
Не грамма.
Извини, я только на такие шутки сегодня способен.
Не грамма нации, да? И вообще не грамма в рот нации, да?
Окей.
Да. И к чему это все? Потому что я вообще в целом отношусь к тому классу людей, которым вообще пофигу, как вы пишете. Вот. Но сам стараюсь следить за своим письмом. Вот. А ты, Дима? Что ты думаешь по этому поводу?
Я очень стараюсь следить за тем, как я пишу. Я очень стараюсь не делать ошибок, потому что я их, в принципе, плохо перевариваю. То есть, когда текст написан с ошибками, мне его сложно читать до степени отвращения. Я, скорее всего, не буду в итоге читать, если я пойму, что ошибок довольно много. Что это не разовая какая-то опечатка, а это просто человек неграмотный.
Mm.
И это ставит для меня под большой вопрос смысл того, что написано. То есть, человек, который не может грамотно изложить свои мысли, хотя бы просто без грамматических ошибок и без ошибок особенных в знаках препинания. Ну, одну запятую, две ты можешь пропускать, это не страшно, но если ты, в принципе, не умеешь расставить знаки препинания или ты не умеешь писать слова буквами, то я не уверен, что я должен читать твое мнение, дорогой писатель. Вот у меня такая мысль всегда об этом.
Ну да, но мой, наверное, поинт в том, что... да, короче, моя основная мысль вот этого всего топика, который я хотел бы, собственно, поднять, это в том, что отличает нас от дикарей. Вот. Это, собственно, правила, по которым мы живем. Вот. И если в целом мы стараемся соблюдать правила, которые существуют. Ну, там, не знаю, правила правописания, например. Да?
Мы их сами себе выдумали, справедливости.
Да, но мы все законы сами себе выдумали. Это не так, что кто-то пришел и типа навязал нам их там, типа, Моисей с горы спустился с 10 заповедями. Блин, слушай, надо закрыть окно.
Что у тебя там за гонщики?
Да я не знаю. Слушай, подожди секундочку, я окно закрою.
Ой, у тебя сейчас такое будет сейчас с фоном. Ох, мама дорогая.
Что поделаешь?
Ну, давай. Сейчас мы все узнаем, что Юра вовсе не находится в рэпчере.
Отвратительно. Раздражают мальтоса.
Эдик пишет, что правописание забавно. Из-за чат ГПТ разговаривал с человеком, который заставлял чат ГПТ писать с маленькими ошибками, чтобы выглядело не как чат-бот. Ну, да. Это немножечко жестоко, и где-то внутри чат ГПТ умер. Ну, типа Dead Inside стал после этого немножко. Ну да, окей.
Вот. Ну да, и, собственно, моя мысль-то основная в чем? В том, что мы все себе правила выдумали сами, вот, и как бы, ну, договорились, что мы будем им следовать. Вот. И, собственно, начинаем, значит, вот следовать этим правилам.
Безусловно, так, да.
О, как-то...
А иначе было бы скучно.
Да, но то просто вопрос того, что вот если ты, ну, как, ладно, Не то чтобы ты следуешь правилам или не следуешь, или сознательно отрицаешь эти правила, вот, то это как бы характеризует тебя как определенного человека, с которым, ну, типа...
По черной масти пошел.
Ну, типа того, да. Вот. Ну, вот, соответственно, вот так вот я это вижу. В целом, мне пофигу. То есть, я знаю, что очень... Ну, у меня есть, например, коллега, который по какой-то неведомейшей причине вообще все слова пишет с маленькой буквы. Ну, то есть, неважно, это начало предложения, это имя собственное. Ну, то есть, и ты так на это... Ну, типа там, знаешь...
Имя собственное – это плохо. Но, слушай, начало предложения, кстати, я очень часто, когда пишу быстро что-то в чатике, я пишу не с большой буквы предложения. Потому что я и в конце точку могу не поставить. Это типа какая, просто какая-то мысль однострочная, которую... Ну, то есть я... Это, да, вот это минус, конечно. Тут я согласен, что это, наверное, было бы не очень, ну, если так серьезно к этому подойти.
Ну, да. Я, кстати, очень часто переписываю предложения, просто потому что я нахожу в них ошибки. Поэтому я иногда туплю люто просто в чате, да, что пока зада Юрий пишет, да, усердно что-то пишет.
Я думал, чужие предложения.
Ну, это да.
Для себя.
Знаешь, потом пошел, сделал этот, знаешь, как этот, как Барт Симпсон на доске 10 раз напиши, знаешь, это предложение. Нет, правильно.
Ну да. Не, ну слушай, я понимаю, что эти правила, они надуманные на самом деле, но действительно ведь, если все следуют одним правилам, то это комфортней потом. Ну, всем дружно, по идее, должно быть комфортней. А вот эти вот отрицания правил, не знаю, грамматики, это, ну, какая-то фигня, это какой-то подростковый бунт против здравого смысла.
Ну, либо ты их отрицаешь, либо ты просто их не знаешь, и поэтому ты пишешь так, как слышишь, например. Ну вот Эдик, например...
Очень многие люди так делают, кстати. Очень многие люди тупо в школе не научились писать буквы, и поэтому они пишут, как слышат, и это очень тяжело.
Ну да. А, ну вот Эдик, например, он правильную мысль задает.
А, нужно ли писать «ё»?
Ну, да, с двумя буковками? В целом, короче, из-за того, что, ну, там разные вводят дополнения к правилам. Вот ты, например, кстати, знаешь,
DLC.
Что... Да, ты, например, знаешь, что вот этот... Ой, как он называется? Что вот эти вот «the», «e», да, артикли в английском языке, вроде как их теперь не то чтобы отменили, но это типа по желанию.
Да ладно?
Похоже, да. Ну, я где-то слышал такое.
Моя сейчас вся жизнь перевернулась.
И это прям... Не то чтобы это прям... Скажем так, когда ты с американцами общаешься, такое ощущение, как будто бы они никогда и не знали о существовании этих артиклей. Вот. Ага. Но когда... Ну, но как бы ребята из UK тебя не простят, если ты
нечётко
укажешь.
Да. Ну, да. Слушай, нет, я вот... Во-первых, да, ребята из UK не простят, но я поэтому получаю огромное удовольствие от UK, как от места, когда туда приезжаешь, так хорошо. Это вот прям так приятно это все слушать. И так хорошо. Но да. Мне что-то вспомнилось насчет употребления неопределенного артикля «бля». Ну, слушай, насчет «ё», кстати, я тут видел совершенно обворожительную фотку. Надпись над домом, знаешь, такая неоновая в России, город-герой Ленинград, и на букве «е» в слове «Ленинград» сидят две чайки. И там получилось «ё».
А, слушай, еще знаешь что? Вот это, по-моему, точно приняли. Что оказывается... Что, короче, в английском языке теперь вроде как... Опять же, нужно перепроверить, но походу это так и есть. Наконец приняли... наконец испортили язык тем, что... Ну, вот типа там I go, she goes. Да. Да?
Так.
Ну, вот теперь
я понял, куда ты ведешь.
Она, ну, теперь вот этот вот S в конце глагола после he, she, it не надо ставить.
Слушай, ну это какой-то просто гетто-говор становится мейнстримом.
Ой, слушай, ты в UK это про гетто-говор, это поосторожнее.
Я не про UK, потому кстати, что... я про США в первую очередь.
Это не в США вот, приняли, типа... это в UK приняли.
Нет, ну я просто по ощущениям, как это звучит, то, что ты сказал, что это вот типа более бедные, менее образованные черные кварталы, которые не совсем правильно говорят.
Вот этот
метод говорения. Да. Именно так, да. То есть, которые просто не очень грамотные. И это, на самом деле, так, конечно же, говорить проще. По-русски тоже можно так говорить, но это плохо.
Ну да.
Поэтому, конечно, вводить это в мейнстрим, это, ну, такое. Ну, нет, да. Я понимаю, что язык должен эволюционировать, язык живой, но не обязательно его делать хуже таким образом. Я не думаю, что упрощение – это улучшение. в данной ситуации?
Мой, ну вот, я бы, наверное, Эдику ответил, нужно ли писать ее или не надо. Ну вот пока на клавиатуре есть такая кнопочка с буквой «Ё», я думаю, надо.
Ну да. Да, на самом деле, есть еще один прикол. Что, знаешь, как вот во многих вещах, я вот сейчас подумал, есть же вот эта вот манса, что надо знать правила, чтобы их потом нарушать. Если ты реально умеешь грамотно писать, и ты какие-то вещи пишешь по-другому, потому что ты стебешься, или потому что вот в данный момент так прикольно, или это твой вот сознательный вот этот вот, знаешь, выбор интеллектуального гопника не писать букву «Ё», а писать «Е», ну вот потому что это твоя какая-то позиция такая сознательная, это одно. А когда ты не подозреваешь о том, как надо, это всегда чувствуется.
Mm-hmm.
Ну, то есть у некоторых же писателей, поэтов это тоже есть, что не все, ну, не все тексты слов правильные, но это осознанно, это фишка такая. Это пишется, ну, в качестве какого-то месседжа тоже. Это не просто так. И огромная разница с теми, кто реально не втупляет, как правильно нужно писать. Так что... Ух. Короче, учиться надо. Учиться, учиться, еще раз учиться.
Да, короче, люди, не пытайтесь упростить себе жизнь, потому что любое упрощение ведет к деменции, поэтому вот так вот. Это вот вам мое профессиональное мнение. Вот. Чем сложнее будет наша жизнь, тем старость будет более осознанной.
Да, еще ходите новыми маршрутами и пробуйте новую еду, тоже помогает.
Да, изучайте новые языки.
Язык ненависти.
Да. C-Sharp, например.
Вот, я на стриме показываю порезанный пальчик.
Да.
Это мои шутки про C-Sharp сегодня.
А, я думал, ты в носу ковырялся и...
У меня нет... Ты понимаешь, что, ну... Нету легенды о том, что в носу зубы.
Кстати, есть, собственно, этот самый... Есть возможность создать эту новую легенду, запустить ее в массы, и вот.
Эдик пишет, что на тему упрощения интересно, что ютуберы упрощают язык до 7-летнего, аудитории разные, и это лучше работает. Ну да, ну так это тоже плохо. 7-летних не надо считать идиотами, с 7-летними тоже нужно разговаривать нормально и обучать их новым словам. Я, как отец нескольких детей... Уверен в этом абсолютно, что с детьми, конечно, когда они маленькие, нужно разговаривать чуть, ну, более простым языком, но чем дальше, тем больше нужно разговаривать так, как ты обычно разговариваешь. Не в смысле матом, а в смысле нормальными словами. И если ребенок не знает этих слов, то нужно объяснять, учить, потому что иначе словарный запас у человечка не вырастет. И книги читать тоже надо. То есть не надо считать детей идиотами. Это большая ошибка.
Нет, дело не в идиоте. В том, что ты считаешь ребенка идиотом, а в том, что ты пытаешься говорить...
Я в тебе уверен.
А, про YouTube. Так, ну да, я считаю, что это плохо, потому что... как бы это так сказать? Потому что опуститься вниз до какого-то уровня всегда намного легче, чем подняться наверх. О, для того, чтобы куда-то подниматься, тебе нужно прикладывать усилия, а скатиться вниз можно, ничего не делая. О, и в этом, собственно, проблема подавляющего большинства ютуберов, в том числе и нас, что мы понятным языком пытаемся объяснять про технологии, а не вот это вот.
Кстати, без мата и политики, да, это важно.
Кстати, тут прекрасное видео видел, типа, как сделать свою в домашних условиях CPU-плату, процессор, короче, процессоры.
Да.
И там чувак...
Да, это гениально было, это очень круто, мне очень понравилось. Мне очень понравилось про литографию часть. Это гениально, это просто великое видео, найдите, посмотрите, я прям очень советую. Там коротенькое.
Да, оно небольшое, но
это гениально.
Я в какой-то момент, знаешь, типа, я начало пропустил такой, смотрю, думаю, что там чувак смешивает, что-то такое, знаешь. Потом такой пересмотрел, думаю, блин, он что, процессор показывает, как собирать.
Нет, это абсолютно великая вещь, совершенно. Это вот такие шутки, это круто.
Да.
Эдик говорит, что это не работает, они аудиторию теряют. Ну да, но так это проблема ютуберов, что они пытаются подстраиваться под детей, понимаешь?
Нет, они пытаются
деградский контент делать, да. Вот с этими всеми глупостями, потому что есть такое убеждение, оно, кстати, правдивое, что дети любят, когда цветное и движется. ну, до определенного возраста. И, в принципе, там, условно, до 7-8 лет оно окей, оно цветное движется, и ребенок может на это залипать очень долго. Хорошо это? Нет, не хорошо. А YouTube — это не показатель, потому что тут, в принципе, очень аудитория плавает. То есть у тебя огромный выбор, и если у тебя хоть что-то не устраивает, то у тебя, вон, 35 миллионов видео, на которые ты можешь кликнуть и просто туда-сюда переключать. А дети в этом смысле, у них еще и attention span, короче, они будут кликать туда-сюда. Это совершенно нормально. В принципе, ютуберы, которые ориентируются на таких маленьких детей, это плохо by design. С самого начала и до конца.
Ну да, ну да.
Вот.
А чему я это все? К тому, что...
В общем, мы пишем
такой,
грамотно.
Был такой, точнее, он есть такой блогер, стример, whatever he is, он из Донецка, по-моему. Который, как же его зовут-то?
Ты нет, сейчас с козырей прямо
он
зашел.
Он балетом занимался долгое время, а потом в Китай уехал. Как же Зубарев? Зубарев, по-моему. Или...
Не знаю. Но это звучит крайне странно.
Короче, у него однажды спросили, он говорит, ты же образованный чувак, типа, почему ты говоришь как этот самый, как дебил? Он такой говорит, ну, блин, я пытался как-то людям в массы культуру нести, а оказалось, что это не востребовано.
А то, что Эдик пишет, что образовательные каналы тоже, ну, так на то они и образовательные каналы, а не дегродские. Ну, камон. Юра ж правильно сказал, что опуститься легче. Не надо опускаться, нужно стараться как бы продолжать и обучать чему-то людей. Понятно, что можно сделать очень всратый контент, который будет собирать очень много просмотров. Эта технология понятна, но это не значит, что это хороший путь. Я понимаю, что YouTube к этому подталкивает своими алгоритмами и тем, как работает аудитория в этой ситуации. Хорошо это? Нет, нехорошо. Работает это? Ну да, безусловно. С этим было бы странно спорить.
Ну да.
Ладно, давай пойдем по новостям, а то мы собирались покороче, мы в итоге 35 минут уже болтаем обо всем на свете. Короче, первую новость я притащил о том, что последний европейский производитель аудиокассет,
ничего себе,
вдвое увеличит их выпуск. У меня очень много вопросов. Во-первых, это французский производитель, они уже 40 лет делают кассеты, RTM Industries такие. Они делают, оказывается, до 1500 штук в день. Им, кажется, есть необходимость увеличить в два раза производительность своего труда, потому что спрос растет. У меня возникло ужасно много вопросов, читая эту новость. Я вообще не понимаю, что за фигня. Аудиокассеты, которые вот самые кондовые, вот эти вот, которые вот те самые старые, нафига? What the heck?
Мне интересен, ну да, но, соответственно, значит, и индустрия проигрывателей этих аудиокассет должна расширяться. А я что-то не вижу, чтобы она прям сильно росла.
Нет, но она есть. Там тебе ведь не нужно новый проигрыватель постоянно, а тебе нужно записывать материал на кассеты. Я понимаю фигню с виниловыми пластинками, ну тут все ясно, короче. Это вот любители не очень качественного звука с шуршанием, которые вот любят, чтобы это все было максимально тактильное.
Ну это сейчас прям затронул тему. Ой-ой-ой-ой, ты сейчас прям такое количество людей оскорбил, короче. У них прям сейчас тут уже готовится вот это вот снизу подгорание началось. Ты осторожней такими фразами-то.
То есть у них на Байконуре обратный отсчет пошел, да, уже там сейчас взлетит все.
Там ты осторожней вот с такими утверждениями.
Но они же шуршат немножко, да, шуршат? Это считается клево, лампово и замечательно? Да. Звук там хуже, чем идеально отмастеренная цифра, да, ну окей. Но это же не значит, что это плохо, просто людям такой звук нравится. Вот такое звучание им нравится. Замечательно. А вот кассеты — это какая-то беда полная. То есть я пару лет назад перебирал разные вещи старые, нашел некоторые залежи старых кассет, не так много, несколько штук. Я решил их просто послушать, как это звучит. Боже мой, боже, лучше бы я себе в ухо ткнул гвоздем. То есть понятно, что я эти кассеты раньше слушал, все было нормально. Ну, то бишь, выбора-то не было, я не знал ничего лучше. А с тех пор сильно все изменилось. Это прям больно.
Слушай,
это прям очень плохой звук.
Во-первых, для того, чтобы сделать прям хорошее, правильное сравнение, нужно купить новую кассету
и послушать
ее на желательно новом каком-то аппарате. Вот. И я прав. Вот здесь, наверное, ну, я не готов, потому что я последний раз держал в руках аудиокассету, наверное, в году 2000 2005, может, каком, когда выбрасывал, собственно, вот эти вот старые записи, выносил, так сказать, на помоечку.
Но по-хорошему тогда получается, что ты покупаешь альбом на кассете и к нему покупаешь проигрыватель, ну, там, магнитофон каждый раз, чтобы получить идеальный экспириенс.
Ну, не, ладно, магнитофоны не деградируют так быстро, как деградируют...
Не, кассеты реально деградируют, это правда.
И, слушай, и опять же, смотри, то есть у тебя...
Но зачем?
У тебя в твоих там условных 90-х годах аппаратура, которая записывала на эти кассеты...
Была тоже так себе по сравнению.
Да. Соответственно, ну, как бы не надо ожидать, что в 2024 году ты, вставив эту кассету в свой какой-нибудь хороший проигрыватель, в новый магнитофон, например, условно, ты получишь качественный звук и все вот это. Ты сможешь, наконец, насладиться и поностальгировать на песни Пенкина и Юры Губина. Юра, как его звали?
Я не знаю.
Сережа? Сергей Губин?
Я не знаю. Какая разница? Было и было.
Малинина там послушать, вот этих вот своих всех замечательных...
Господи, зачем ты разблокируешь эти воспоминания?
Да.
За что? Что я тебе сделал?
А на том берегу...
Но на самом деле я реально не могу понять мотивацию слушания с таких медиа. Я правда не понимаю. Пластинки, но я еще могу понять, во-первых, если с ними аккуратно обращаться и желательно не проигрывать, то они не деградируют в целом.
Все, на мой взгляд, упирается в это разделение аналоговый и цифровой.
Но это же неправда, это тоже не аналоговый.
Конечно,
это аналоговый. Пластинка, ну, кассета аналоговая. Куда? Ты чего? Ты о чем?
Что?
Пластинка? Пластинка, да, еще может быть.
В чем аналоговость от
Но потом, от, да, от все равно отличается. В смысле, методом записи и звукоснимания. Ну, вот пластинка, я понимаю, но потом-то все равно цифра идет.
Почему
потом-то
цифра?
У тебя, ну, сейчас, или у тебя, ну,
окей,
я не понимаю.
Я не знаю, что конкретно ты имеешь в виду под где там преобразователь?
У тебя, условно, иголка идет по дорожке, и вот как бы звук модулируется тем, как идет иголка по дорожке. Это аналоговый процесс, правильно? Ну, по логике. Или нет? Но что ты потом делаешь с этим звуком, ну, это бог тебе судья.
Смотри, на эту самую на кассету записывается точно так же. То есть кассета – это же магнитная.
Там же не нолики и единички.
Именно,
да, я понял,
да,
о чем
ты.
Да,
ты получаешь магнитный... Ну, то есть у тебя вот этот магнитный сниматель, он, он более электронный, чем...
Но все равно там модуляция записана звука.
Да, но все равно там модуляция, да. И она, и она так или иначе, она имеет больше вот этих вот, большей плавности волны, чем, например, когда у тебя все это в цифре и нолики и единички.
В теории. Потому что тебе в цифре никто не мешает делать условно большее разрешение, которое как раз-таки является теми настройками, в которых это у тебя записано. То есть ты можешь...
Ну да, но у тебя теряется вот этот вот микро, нано или пика информация.
Ты понимаешь, да, насколько... Ну, ты же знаешь, насколько наши уши на самом деле несовершенны.
Конечно, мы ни хрена не слышим.
И поэтому максимум, кто кайфанет от этого, будет твоя кошка.
Ну
реально, если смотреть на вещи.
Все ради животных.
Ну, ты просто не услышишь.
Ты просто не понимаешь.
В целом-то.
Это коты заставили нас всех думать, что мы вершина эволюции. Просто чтобы мы...
Мышки.
Просто чтобы...
Мышки, как в Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
И это тоже, да-да-да. Мы просто сидим и думаем.
Маленькие белые мышки.
Просто сидим и думаем, что вот мы это самое. На самом деле мы все изобретаем ради того, чтобы в конечном итоге животным было хорошо жить.
Есть одна замечательная книга одного японского фантаста, старая, которая заканчивается тем, что, значит, собаки до последнего держали людей в услужении, потому что им нравилось, когда швыряют палки, за которыми можно бегать. Но потом собаки изобрели роботов, которые швыряли палки дальше и точнее. И необходимость в людях отпала.
Ну, слушай, смотри, видишь, мы же не знаем конечную цель эволюции. Я сейчас заброшу такую очень...
Ты думаешь, она есть?
Не, она есть в любом случае, но мы не знаем конечную цель природы. То есть, вот мы как бы живем и думаем, что вот мы венец творения, значит, вот это вот все. А на самом деле мы не знаем, где вот этот вот конец. И возможно, что искусственный интеллект это, ну, то есть, что мы промежуточная ступень, а искусственный интеллект, например, это то, что нужно было, то есть, мы это продукт, который нужно было создать до того, чтобы получился искусственный интеллект, чтобы мы смогли как бы придумать вот этот искусственный интеллект.
Поэтому, ну да, нормально.
Поэтому вот это, вот, знаешь, типа вот эта антропологическая теория о том, что все, ну, как бы все вращается вокруг человека, это все бред собачий. Мы не знаем, чем на самом деле все это должно закончиться, если мы, конечно, верим в такое понятие, как фатум. Вот. Но вот этот вот антропоцентризм, это вообще не про это. Ну, то есть, это не про людей вообще. То есть, ну, весь наш мир, он очень-очень четко нам намекает на том, что мы лишь промежуточная ступенька.
Вот, да. Что, ну, мы... слушай, мне это напоминает старый анекдот.
В прах вернемся. Да.
Да. Мне это напоминает старый анекдот про смысл жизни. Помнишь? Нет? Ну, когда человек умирает, попадает в рай, говорит: Господи, я всю жизнь мучился. Зачем я был на этом свете? В чем был мой смысл? Он говорит: ну, помнишь, в 86-м году ты ехал в троллейбусе, и тебе сказали: передай билетик, пожалуйста. Он говорит: ну да. Ну вот.
Короче, Манкуза поднимает отличную тему про дискеты. Да, чувак, ты не поверишь, еще живо то самое оборудование, которое нуждается в дискетах. И, к сожалению, мне иногда приходится с ним встречаться. И нет, я не очень счастлив от этого всего.
Вот. Слушай, я тут имел восхитительную беседу про это.
Это крутейшая штука. Я не знаю, знаешь ты, не знаешь, но есть, ну, китайцы впереди планеты всей, короче, они сделали для старых магнитол, которые кассетные еще, помнишь, такие были?
Ну да.
Блаупунг, там вот это вот все.
Да.
Короче, они сделали кассетку, которая ты вставляешь ее внутрь, и она Bluetooth соединяется с твоим телефоном, и как бы на магнитную головку передается твой этот самый. Это же прям гениально, да.
Раньше была такая кассетка, из которой проводочек торчал 3,5 миллиметра.
Да, тоже такая штука была.
Следующая итерация – это Bluetooth. Это абсолютно гениальная идея, просто великая. Я считаю, что да, это классно.
Вот.
А насчет дискет, у меня была недавно беседа как раз на эту тему про дискеты и про мейнфреймы. Ну, на тему того, что вообще, ну, если кто не в курсе, то мейнфреймы живее всех живых тоже. И как бы знание... как это, не знание, а вот люди, которые знают Кабол, они тоже самовоспроизводятся прямо активно, потому что... Не-не, серьезно, это активно используется во многих местах, да, потому что люди... оно тупо работает.
Да, но люди же не воспроизводятся. Куда? Где сейчас ты найдешь какого-нибудь программиста, который...
В части мест учат нарочно этих людей, и это люди, которые сознательно идут этому учиться, потому что это работа тебе на всю жизнь. Ты реально будешь в порядке. Прям вообще в порядке.
Оппортунисты такие, да, знаешь?
Ну, да. Да, ну, это, нормально, нет.
Да, это мертвый мейнфрейм, но зато я буду всегда в шоколаде, знаешь.
А так это так и работает. Ты просто незаменимый специалист, потому что у тебя есть вот это классное знание этой платформы, и таких, ну, сравнительно немного.
А потом
эти
еще...
платформы работают.
А потом еще, знаешь, как это, как в фильме The One, короче, чувак начинает просто ходить и отстреливать всех других чуваков, которые знают Кабол, и после этого он заработал все деньги мира. Потому что он единственный, кто это все знает.
Вот ты видишь, ты более гуманный. Ты вспомнил The One, а мог вспомнить Горца.
Кстати, тоже вариант, да. Эдик, ну, продолжает тему и спрашивает, а у природы есть цель? Да, у природы есть цель – самовоспроизведение. Вот. И, ну, видимо, это, как бы, наверное, основная цель, на мой взгляд. Хотя, не знаю.
Ну, насчет человечества, которое думает, что оно венец всего, это на самом деле очень смешно, если учесть, как недолго оно существует вообще в разрезе истории Вселенной, ну, да, и истории, да, Земли. И это, типа, какой-то просто всплеск произошел. Мы тут это PC-гейминг обсуждаем, а это... Это смешно немножко, конечно.
Этот самый, был же замечательный мультяха, как же он назывался? На Nickelodeon, по-моему, показывали его. Кот по имени Ик и ужасные громозавры он назывался. Там было, значит, было... Он как бы состоял из двух частей, собственно, где был там кот по имени Ик. Кстати, замечательный мультяшник, посмотрите обязательно, если кто-то не смотрел. Вот. И там, собственно, в этих ужасных громозаврах, которая вторая часть, там рассказывается про, собственно, каменный век, где люди только зарождаются, там их только два человечка, короче, таких, ну, во всяком случае, показаны два мужика, которые один все время такой оптимист, на позитиве все время, а второй такой пессимист, который такой: боже, когда конец этим мукам? Вот. А, собственно, миром управляют вот эти вот громозавры, которые динозавры, которые, типа, высшая интеллектуальная, высшая раса, значит, собственно, они считают себя высшей расой, у них там своя цивилизация и так далее. Вот, я думаю, что динозавры тоже в свое время были верхом творения всего, а потом оказалось, что это невыгодно.
А потом это 3,5 пыльных ковсем музея.
Ну, типа того, да. Кстати, у нас тут есть очень шикарный музейчик. Если кто-то на Мальте будет, обязательно букайте его заранее, потому что туда не так много людей пускают в день. Вот, но там можно посмотреть на очень крутые кости. Вот, если кто-то занимается некрофилией, вот этой вот, и так далее.
Да. Ну, вообще в такие музеи обычно не очень много пускают, и там обычно нужно во все такие музеи заранее букать.
Mm.
О, это мне, кстати, напомнило, что мне в Берлинский надо забукать. Точно. Надо сделать. Окей, ладно.
У меня сейчас такая жесткая шутка в голове была про Берлинский музей. Ну ладно.
Я понимаю, держись. Я верю в тебя. Так, давай, надо двигаться, а то мы не двигаемся никуда.
Давай.
Следующая новость про рептилоидов, что система Quest OS станет доступной для производителей гарнитур, которые не являются компанией Meta. То бишь, наш уважаемый рептилоид решил лицензировать операционку хедсетов Quest для Asus, Lenovo и так далее. Это, на самом деле, совершенно офигенный ход. Он сообщил, что они хотели бы стать андроидом в мире VR. С учетом того, что эта штука основана на андроиде, это мета-ирония, мне кажется. Но, тем не менее, это отличная идея. То есть у них, в принципе, довольно зрелая операционка. Там магазин и софт и все дела, и довольно удобная. В плане интерфейс. И, соответственно, ее лицензировать всем остальным — это совершенно замечательно, и расширять свое влияние на этот рынок. Они там дадут возможности все те же отслеживания глаз, рук и так далее. И Asus сказали, что они будут делать больше игровую, Lenovo на развлечение, работу, обучение и так далее. И будет еще Limited Edition Xbox Branded, Xbox Inspired версия, что-то такое. То есть, в принципе, Meta молодцы. Они вот таким образом расширяются. А сколько данных они, наверное, соберут. Любо-дорого.
Слушай, ну, во-первых, конечно, ну, по новости хотелось бы отметить, что наш мальчик наконец-таки вырос, вот, и наконец-то он понял, что основные бабки можно делать не продавая рекламу и людские данные, а лицензируя просто с лицензии каких-то.
Лицензируя систему сбора данных.
Во-во-во-во. Ну, то есть, это ж прям новый уровень, на мой взгляд.
Это поступок не мальчика, но мужа, я согласен. Да.
Капитализм наконец-таки пророс в нашего мальчика. Вот. Вот, а ты, кстати, знаешь историю компании Asus?
Наверное, нет.
Короче, это была очень маленькая компания в Тайване, которая занималась производством компонентов для компьютеров. В какой-то момент они заключили с Dell'ом, на тот момент одним из крупнейших игроков на рынке по производству компьютерного оборудования, что они будут им предоставлять компоненты, которые им не хватает.
Uh-huh.
Вот. И Dell такие, типа, ну, это ж прикольно, заутсорсить, типа, меньше текучки, меньше всякой фигни, короче, они такие, ну, давайте. Вот. И они начали, собственно, делать их заказы. Вот. Потом они пришли, ну, Asus пришли, собственно, к Dell и говорят такие, давайте мы еще и логистику на себя возьмем. Вот. И Dell такие, слушай, меньше накладных расходов, типа, все, им за аутсорсинг, блин, да вообще никаких проблем не будет. Вот. Ну, записали, собственно, пожали руки, заключили договор, а через 2 месяца чуваки прилетели в Штаты, пошли во все ритейл-магазины и договорились с этими ритейл-магазинами, что они будут тупо продавать свои компьютеры.
Ну так молодцы.
И просто, нормально. И, собственно, у Dell в этот момент немножко пригорело.
Да, да. Ну, красиво же.
Я считаю, что молодцы.
Эдик пишет, что он все равно хочет рекламой заниматься и хочет свой собственный Android. Про VR имеется в виду. Ну так, конечно. Просто лицензировать платформу – это офигенная идея, потому что производить железо тоже – это сложно и дорого. Если у тебя будет расти экосистема не за счет того, что ты вложишься в производство еще 2 или 3 шлемов, а за счет того, что у тебя партнеры будут делать шлемы, а ты им будешь лицензировать за деньги свою операционку и собирать с них данные, и иметь возможность больше рекламной площадки, это совершенно замечательная идея, конечно. Это, ну, очень классно. Для Меты, я имею в виду. А для консюмеров это классно, потому что на самом деле будет больше разнообразия шлемов. Не будет, вот, ну сколько сейчас, их 2,5 штука существует. Будет что-то более разнообразное, прикольное, и, может быть, даже будет какая-то конкуренция, какие-то фишки будут активнее появляться. Потому что сейчас, ну, консюмерский сегмент такой, ну, за адекватные деньги. По сути, мета тащила на себе. Все остальное не считается. Ну, там есть разные мелкие производители, но это все такое совершенно никому неизвестное по сравнению.
Угу.
Ну, и Apple — это супер хай-энд, который в целом никому особо сейчас не требуется. Но это как Halo продукт, не более того. Поэтому классно же, мне нравится. Это прям красиво.
Alright.
Для нас это, в первую очередь, хорошо, как для потребителей.
Ну, и да, и нет, слушай, Дим. Если начнется вот это вот выдавливание, скажем так, если мета будет очень жадными ребятами и лицензирование будет...
Почему если?
Скажем так, если ценник будет очень большой, то самым дешевым, собственно, шлемом будет, собственно, мета-квест, а все остальное... Ну.
Ну да. Ну, слушай, я не думаю, что им есть смысл ставить ценник большой, но посмотрим. Эдик пишет, что жаль, что Steam со своими шлемами дальше не пошел никуда. Ну да, у нас ежегодные слухи о том, что Steam пилит, ну, в смысле, Valve пилит новый шлем, но пока что Steam пошли другим путем, они пошли тоже путем распространения себя. И для как раз-таки операционки Quest OS, которая, ой, кстати, забыл сказать, что во время лицензирования лицензионная версия будет называться Horizon OS, что является прикольным названием. Ну, просто прикольно придумано. Не-не, ну, звучит.
Ну да.
Но как раз-таки Steam же выпустили официально свой клиент под квесты, что очень сильно облегчило жизнь прям в разы. Я был очень счастлив, когда это произошло. И они пошли по пути вот такого вот распространения, как дистрибуционная платформа. Почему бы нет? Опять же, не надо вкладываться в хардвер, не надо терять на хардвере, ты чисто про софт. Кстати, у нас будет потом одна новость как раз-таки про хардвер versus софтвер и про доходы. Это вот буквально оно. Софтовой компании быть тупо выгоднее, чем хардварной.
Самое выгодное — быть компанией, которая лицензирует. Вот,
ну,
то, что
в
угодно.
Идеале, конечно. Это следующий шаг для софтовой компании. Mm-hmm. Естественно.
Да.
Ладно. У нас еще есть одна новость... очень такая интересненькая, что в США в итоге вступило в силу требование продажи или запрета ТикТока. Это довольно интересным образом проскочило через все инстанции, и Байден уже подписал закон, по которому ТикТок должен продаться... То есть ByteDance должен продать TikTok, который работает вне Китая, ну, в данном случае их интересует версия в США, в течение 9 месяцев, но это может быть продлено президентом до 12 месяцев, то есть плюс 3. Там забавно, что президентом может быть продлено через 9, это на всякий случай, что, знаешь, эту горячую картошку перекидывают через выборы. На всякий случай просто. Вот. И либо TikTok будет, соответственно, запрещен. Забавно, как они это протащили, они это увязали с пакетами помощи Украине, Тайваню и Израилю. Это все в пакете шло. И это мне почему-то напомнило российские вот эти вот все про Конституцию махинации.
Подожди, разве там не поделили этот пакет? Что это же все шло не одним пакетом. Это все шло внутри одного заседания, но это не был один пакет.
Это все шло вместе, и это было логически увязано. В этом весь прикол.
Ну,
это прямо такая вот фигня была, что они очень любят паровозить таким образом вот эти законы, которые трудные. И на самом деле этот закон, наоборот, он больше тащил за собой помощь, чем наоборот.
Ну, окей. Но, на мой взгляд, конечно, так себе практики. Ну,
это, знаешь, это очень как, плохая практика,
это как,
очень.
Это как в этой самой... я помню, я очень... Не то чтобы расстраивался, потому что меня это мало касается, но меня очень веселило то, что когда в России Конституцию меняли, там был просто огромный список в этих самых изменений, которые, ну, типа, ну, вроде положительные, как там 90% вроде бы положительные, но вот эти, да, вот маленькие последние
10... И, кстати, бесконечные 10... сроки, да.
Но этот вот маленькие вот эти 10%, они прям сильно-сильно меняли ситуацию на поле.
Но это буквально иллюстрация ложки дегтя в бочке с медом.
Ну, типа того, да.
Да, это буквально так и работает.
Причем непонятно, что там было медом, а что там было дегтем. Ну, в общем, anyway.
Ну, в целом меда там было мало, конечно, как показывает практика.
Да.
В общем, а что касается этой штуки, значит, ну, ByteDance реально не хотят продавать, естественно. Нахрена им это нужно? Потенциально они могут сохранить типа 20%, они должны отдать контроль. Этот закон, он говорит не только о ТикТоке и не столько даже о ТикТоке, если так внимательно смотреть, а он говорит про сервисы, которые принадлежат foreign adversaries. То есть речь идет про компании, которые находятся в недружественных странах. такая знакомая терминология, да?
Да.
Вот. И поэтому потенциально можно даже продавать TikTok не американской компании, но главное, чтобы это была дружественная США компания из дружественной США страны.
То есть ты представляешь...
Что является вот это, тоже офигенным лицемерием на самом деле.
Представляешь, как можно теперь эту компанию, как сейчас можно перепродавать много разных компаний? Просто объявляешь какую-то страну недружественной и понеслась.
Так в том-то и дело. Это на самом деле ужасная фигня так делать. Они типа борются за все хорошее против всего плохого и за вообще свободу во всем мире, но одновременно с этим они делают буквально то же самое. И неважно, на самом деле, влияет TikTok на что-то или нет, сама практика очень порочная.
Ну да.
И в данном случае речь идет о том, что, ну вот, они должны типа продать, но при этом ведь понятно же, что КПК должны одобрить такое действие. Вряд ли они такое одобрят. Рассматривается вариант, может быть, продать, но без алгоритма. Тогда вообще непонятно, нахрена это кому-то может быть нужно. А продавать с алгоритмом, ByteDance говорят, что есть некоторая вероятность, что они скорее закроют, чем продадут. Нафига им вообще это надо?
Я бы закрыл, а что? Зачем? Что они имеют с этого рынка? 350 миллионов пользователей, так они в Индии быстрее, так сказать, реализуются.
Ну, я скорее о том, что, ну, вообще как бы очень плохо. Зато это... Ну, опять же, понимаешь, это же не значит, что это реально произойдет. То есть уже пытались, был вот этот Oracle со своим Project Texas, да, очень смешным. Был Microsoft, который в это не хотел вписываться, их, значит, затянули. И потом Сатья Наделла говорил, что это была самая странная встреча, на которой он когда-либо был, вообще ever. Это к бизнесу не имело примерно никакого отношения. Эта вся беседа замечательная. То есть никто на самом деле не хочет в этот блудняк вписываться. И тут был офигенный обсуждение, и вообще вот это такой популярный технический брейнсторм, а кто может купить? И это прям очень смешно. Вот знаешь, можно перечислять.
Ну, найдут самую очевидно, провинившуюся компанию, короче, и придут и скажут, типа, ну, пожалуйста.
Как ну, бы, смотри, вы... Apple не полезет. Meta не полезет, потому что они уже ходили в эту реку. Им это не надо. А вот кто может купить? И дальше там, значит, ну, типа, всякие смешные мысли, знаешь. И в скобочках. Главное, чтобы не Илон Маск.
Слушай, ну, а зачем ему нужно 5 с копейками там миллиардов? Что он там, сколько он хочет? Вот. Думаешь, ради... Думаешь, он не это самое? Не чует прибыль ближайшую, вот, лежащую на поверхности? А он там чувствует все.
Да, конечно. Нет, там ему нужно ее смахнуть с поверхности немедленно. Да, да, да. Срочно.
Этот самый... Вот мы тут с тобой сидим, разговариваем, а на самом деле да кто угодно может купить. Даже само государство США может купить. Создадут какую-нибудь маленькую компанию в Делавере, вкачают в нее денег, купят и все, и похоронят продукт, и все, и не будет ничего.
А, знаешь, кстати, есть очень классный прикол параллельно с этим, что одной рукой они, значит, подписали вот это вот conditional ban ТикТока и требование продать, а другой все эти elections, все выборы продолжают активно рекламироваться в ТикТоке в США, включая президентов в президентской гонке. Это совершенно потрясающе. Мы, конечно, вас запретим, но пока... И знаешь, тоже есть такая идея, что можно с большим интересом наблюдать, как вот эти все посты политиков будут даунренкаться ByteDance'ом в отместку.
Ну да, ну слушай, видишь же этот Трамп как люто переобулся. Он, когда был президентом, он кричал, надо срочно запретить ТикТок.
Вот. А сейчас он кричит ни в коем случае.
А сейчас он говорит, я если стану президентом, то я этот ТикТок, собственно, сохраню, так сказать.
Ну, он же и с Украины регулярно переобувается. Он такой, нет, никакой помощи, никакой только кредит, вообще все, никакой помощи никогда. А, закон приняли, я всегда был за. Я вообще...
Обожаю. Эдикс говорит, что самое выгодное быть платформой, другие работают, а ты 30% отжимаешь. Слушай, ну, это и есть...
Ты просто сделай платформу сначала.
Это и называется, собственно, лицензирование. Вот. И 30% это вообще ни о чем, на самом деле. Если ты узнаешь, сколько берут компании для того, чтобы лицензировать самолеты, например, то ты или там яхты, то ты прям Apple прям всплакнет.
Ой, слушай, а насчет кто может купить, можно чуть-чуть посмеяться над этим. Там мне еще понравились такие обсуждения, типа Walmart, Costco. это все, типа, кто может еще купить?
Да кто угодно, это может быть очень смешно. Дим, да это кто быть угодно на самом деле может купить. Просто создается какая-то левая контора, однодневка, собственно, покупается на ее счет. Вот. И никто никогда не узнает, на самом деле, кто вообще стоит за этой компанией. А за этой компанией может стоять, там, не знаю, Хантер Байден, например, условный.
Ну, False Social.
Ну, типа, например.
Ну, мне, на самом деле, мне в этом все просто очень не нравится вообще подход. Это очень порочный подход, который вроде как они типа против, но по факту они делают ровно то же самое. Это лицемерно, отвратительно и ну, максимально плохо для всех.
А, ну и да.
Фу, такими быть.
И да, и не забывай о том, что TikTok так просто не сдаст позиции, и они еще судиться будут с ними пару лет.
Да, 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 конечно. Вот, ну, конечно, так они ByteDance же сказали, что они просто точно пойдут в суд и будут просто бороться, потому что ну, у них аргумент – это первая поправка. То есть, что для жителей Америки будут ограничивать таким образом. И у них есть point. Это правда, в общем-то. Ну, хотя есть мнение, что суд не захочет в этом копаться, потому что это matter of national security. И
Это чисто политика.
Речь о том...
Здесь нету никакой
да, конечно. Нет, я не говорю, что это реально так. Я говорю о том, что любой суд в США понимает, ну, как минимум, так говорят специалисты. Я не специалист, я за что купил, что называется, что суд может не захотеть, потому что они понимают, что им могут с другой стороны, в ответ ByteDance, принести просто classified бумажку, где написано, что it's a matter of national security, отвалите. И они типа, все, это above their pay grade, и нужно тогда идти выше, а суду это не хочется этим заниматься. Они могут сразу отфутболить выше.
Можно вопрос задать? У тебя NVIDIA GeForce RTX 3070, да?
Да.
Окей.
Okay. Внезапный поворот, окей.
Да нет, просто я тут случайно нажал на одну кнопочку в этой платформе, в которой я тебе видео отдаю. И он показывает мне, что у тебя платформа Win32.
Ну, У меня платформа Win32, да, ну да.
Как?
В принципе, это правда. А в чем проблема?
Почему не 64?
Ну, у меня 64, но формально она называется Win32.
Ага, uh-huh, окей. Okay.
Но 64 бита и 3070 Ti, да.
Окей. Okay.
Ну, понимаешь, эти ID можно немножко по-разному интерпретировать.
Окей.
Okay. Они чуть шире.
Да, но мне кажется, что мы достаточно уделили времени ByteDance.
Достаточно. И у нас есть последняя новость как раз-таки про то, что софтварной компании выгоднее быть, чем хардварной, про то, что Маск тут пробросил, значит, для инвесторов и совета директоров идею о том, что он бы хотел сделать из Tesla меш для распределенных вычислений для AI. Он сказал, что это будет прямо как AWS, у них там прямо очень много машин, 100 миллионов теселок ездят, 100 гигаватт, получается, распределенных мощностей по всему миру, он как там вообще можно считать, все будет красота. И тут есть несколько моментов. Во-первых, как известно, Теслы работают на электричестве, и для подсчетов, к сожалению, тоже нужно электричество. Он типа, пока они айдл стоят, пусть считают. Я думаю, владельцы будут счастливы. Кстати, владельцам, кажется, ничего компенсировать он предложил не надо. Во-вторых, что сравнение с AWS, конечно, замечательное, но, как известно, сервера, которые стоят в AWS, не имеют тенденцию врезаться друг в друга и на большой скорости и в столбы. В общем, Маск молодец. Я считаю, что он гениален.
Слушай, ну на самом деле, если так призадуматься над этим вопросом, вообще идея не бессмысленная. И я тебе сейчас поясню как бы мою логику. Как сделать автомобиль для пользователя абсолютно бесплатным?
О, но это другая история, Юра. Это же про другое.
Это сделать его, ну, собственно, сделать его платформой для чего-то другого, а, ну, собственно, ты даешь бесплатно автомобиль кому-то, ну, в пользование, они да. его мейтейнят, а ты, собственно, зарабатываешь на чем-то другом.
Ну, у него же была такая идея, что, например, ваши Теслы могут быть, пока вы их не используете, беспилотными такси.
Нет, это плохая идея.
Нет, ну, у него была такая идея раньше. Она, конечно же, не сработала, это очевидно. Но, тем не менее, здесь, да, но проблема, во-первых, в том, что людям Теслы не дали бесплатно, но они это по его идее могли... Ну, конечно, это не то, чтобы это обязательно будет реализовано, но по его гениальной идее они это могут раскатать на существующие Теслы и просто это делать, потому что формально им запретить это сделать сложно.
Ну, дайте почему нет? Они могут сделать обновление, например, forklift update, это называется, когда тебе меняют твою старенькую модель, что там, Y, как у него эти модели, XYZ?
Нет, или? Там секси. S3XY.
А, вот, да, вот.
И Кибертрак, да. Ха-ха.
Вот, и, собственно, сделать форклифт, апдейт на твою, ну, ну, старенькую Теслу, там Model S, например. Они ее меняют на новую модель Model S, а, собственно, все в профите.
Ну да, но... Ну, видишь, в профите, да, но прикол в том, что если тебе ее бесплатно и все такое, но ты за электричество будешь платить все равно, она будет, да, садиться. Или тебе ее нужно держать все время воткнутой.
Конечно,
и,
да.
И для тебя, как для пользователя, это еще один вопрос. Но как ты будешь со централизованной стороны менеджить эти вычисления? Они у тебя в любой момент могут начаться и остановиться. Они у тебя в любой момент могут выйти из зоны покрытия сети.
Да.
Они сесть могут, в конце концов, тупо.
Ну, а для чего маску Starlink? Для того, чтобы поддерживать связь. Вот. А для чего?
А потом все Теслы одновременно запираются, разгоняются для... до максимальной скорости.
Не, ну, никто, конечно, этого не включает. Вот.
Я просто поражаюсь вот этому вот...
А ты представляешь, что вот если все Теслы начнут, соберутся в одном месте и начнут, значит, ехать очень большим ускорением, возможно, у Маска есть это такая теория, что он раскрутит Землю быстрее, и у нас будет...
А потом они резко останавливаются, его отбрасывают с Земли, он наконец-то улетает на Марс.
Ну, типа того, да. Там такой гравитационный... как это называется? Гравитационный маневр. О!
Ну, как мы знаем из старого фильма «Супермен», если очень-очень быстро крутиться вокруг Земли, можно время раскрутить обратно.
Да, да. А еще этот самый...
Он просто хочет, верните мне мой 2007-й, все Теслы поедут в обратную сторону.
Да. А еще помнишь же, там же в этом же самом, собственно, фильме, в котором, на который ты ссылаешься, это старый Супермен, по-моему, первый.
Угу,
вот,
да. Ну, не первый, по-моему, но второй.
Может, второй.
Ну, не
да.
Суть.
Там же был прекрасный момент, где, значит, эта журналистка, значит, она падает, значит, с небоскреба, он ее ловит внизу, и, собственно, ребята подсчитали, что если бы он ее поймал с такой скоростью, то она бы просто просочилась сквозь его руки, разломавшись на много частей.
Ну да, она бы разбилась об него, это правда.
Точно так же, кстати, этот самый, это же, кстати, офигенная отсылка на этот, на, собственно, на фильм Супермена, когда во второй «Матрице» Нео ловит Тринити во время ее падения. Это же то же самое. Причем, ну ты представляешь, да, с какой скоростью
летел? А он еще и навстречу, да, летел, он, надо, да, заметить.
Там просто лють какая-то была бы, размотала бы бедную Тринити. Поймал, и то не пулю бы вынимал из нее, а просто собирал бы, склеивал по частям.
Ну, да.
Глазик сюда.
Оригами. Да. Как это, конструктор?
Да.
Собери, ну, свою любовь.
Типа
слушай, да, ну, возвращаясь к Илону, видишь, я, может быть, скорее это говорю к тому, что он регулярно вот такие вот идеи говорит. Естественно, что подавляющее большинство из этих идей не работают, но он их продолжает говорить. И мне вот интересно, что...
Что он курит, да?
Да, это хорошо было бы узнать. Мы видели, что дым от этого красивый, но теперь хотелось бы узнать, что это. Но у меня еще один вопрос, понимаешь? Он типа такой весь из себя гениальный, или он просто непрерывно бросает макароны в стену и набрасывает на вентилятор и все вот это, и потом одна из 10 миллионов мудацких идей внезапно срабатывает. Причем часто не его идей. А он просто продолжает набрасывать и вот.
Это из той же самой серии. Короче, я тут натыкался на, опять же, в ТикТоках, на разные прикольные видео, типа, где, как это, с помощью Artificial Intelligence делают, угу, этот, значит, фейки всякие разные. И там, собственно, да, Виталик Бутерин на каком-то, значит, какое-то интервью дает, и он такой, типа, блин, а прикинь, если бы можно было ставить не на покупку или продажу, не вверх, ну, типа, не, что свеча пойдет не вверх, а вниз, а что пойдет вправо. И, короче... И ты с сотым плечом, короче, на 2 года ставишь, потом все это... продаешь. Все миллионеры.
Это вообще, это знаешь, это из серии другого мема, знаешь, сначала не понял, а потом как понял. Красиво.
Да. Да-да-да. Виталик Буторин, если кто-то не знает, это чувак, который был одним из создателей криптовалюты Ethereum.
Ethereum. Ладно. Ну что, пойдем в новый знак тогда. Как раз про криптовалюты, очень удобно.
Да, как раз самое оно.
Да.
Давай, ты принес, ты читай.
Клиентам криптобиржи Биребит вместо денег раздали шоколадки и воду. Под заголовок им начали поступать выплаты.
Собственно, в чем там история-то? В том, что недавно компания Биребит, тоже прекрасное название, да.
Занеси байт, получи бит. Девальвация 8 раз.
Да, собственно, компания заморозила активы, и, собственно, у людей там зависло что-то около 400 миллионов долларов, наверное, всего.
Там написано, больше 25 тысяч человек, свыше 20 способов вывести деньги, и ни один из них не работает.
Вот, да, собственно, у ребят небольшие проблемы. Это самое, компания была зарегистрирована в Москва-Сити. Вот, если кто в теме, те все понимают. Вот, но такое, да, и товарищи...
Но там же несколько обнаружилось компаний, которые занимались крипто, это, по сути, вот это вот полуисламский банкинг, полукрипта для выведения денег из России, введения денег в Россию,
угу.
И они там постоянно... Кстати, у Захарова, Андрея Захарова, журналиста-расследователя, была книга «Крипта»,
угу.
Там про это тоже есть, довольно прикольно. Там есть очень много расследований, это прямо вот они курировались и курируются напрямую, кем надо курируются, в большинстве случаев. И те, кому надо, снимают оттуда пенки, сливки и прочее постоянно.
Ну да.
Иногда вытягивают ковер и делают вот так вот. Потому что, а что ты им сделаешь? В милицию пойдешь жаловаться или в ФСБ, что ли?
Не, ну, знаешь, как бы никогда не знаешь, на кого нарвешься. Вот. А те люди, которые выводили деньги из России, например, с помощью крипты, а там такие схемы интересные были, дружище, ты себе даже не представляешь. А, хотя, я думаю, если ты читал книгу, ты представляешь.
Я примерно представляю. Чуть-чуть, но мне хватило.
Вот. То там выводились деньги, знаешь, не по 100 баксов. А,
отнюдь.
Соответственно, люди, которые выводили деньги не по 100 баксов, они как бы и ФСБ, я думаю, что... есть знакомые, а возможно, там слушай, они работают в этом ФСБ.
Я думаю, что те, кто выводили не по 100 баксов, у них как раз, как правило, все нормально. Либо их решили кинуть крупным образом, и это ради одного человека все и закрылось. Ну, ради одного клиента. Mm-hmm. То есть там сложные обычно такие системы в этом смысле. Кстати, тут была новость, что в России есть инициатива запретить оборот криптовалют. Это прям красиво будет. Вот. Но здесь прямо, да, вот, мне текст нравится очень. На их счетах десятки тысяч долларов, миллионы рублей. До 26 апреля люди свободно распоряжались своими деньгами. Но в какой-то момент все рухнуло, в какой-то момент все рухнуло, капиталы стали неуправляемыми. Представляешь, стадо диких капиталов бегает?
Слушай, ну, опять же, знаешь, это всегда, прям так, когда ты пользуешься услугами таких компаний, всегда есть риск того, что тебя, ну, прокатят, что это как сказать, это one-way valve, это в одну сторону входит, а в
система
другую...
Система Ниппель это называется.
Да, система Ниппель, то есть в одну сторону входит нормально, а выходит, как бы, ну, надо немножко приложить усилий, вот, и... Ну, как бы, да, вот такая вот. Такая вот.
У меня есть два момента. Я вот тут скроллю эту новость, и там написано, знаешь, один клиент держал там 48 тысяч долларов в USDT.
Опять же, тоже в USDT, конечно, это то еще, знаешь...
Не, подожди, он вообще нормальный держать на криптобирже 48 тысяч долларов? У него там все в порядке?
Ну, слушай, может быть, у него 3 миллиона как бы в матрасе зашито.
Это было чисто да, на расходы текущие.
Ну да, типа того. Но все равно, знаешь, как бы 48 тысяч как-то зависло, как-то надо что-то, ну, неприятно.
Но тут просто много таких, которые там держали огромные суммы, ну, сотни тысяч долларов. Это так тупо держать их там. Ну, это фантастика.
Да, ну, в общем. Вот. И, ну, да. Ну, вообще, да, чувак еще и в USDT держал. Это прям отдельная боль.
Мне очень нравится тейк из этой новости. Ну, это российский сайт, естественно, что тейк будет такой. Сотрудники биржи утверждают, что ее владелец украинский олигарх. Если это правда, то это просто очень смешно. Типа, давайте, заносите мне на биржу свои деньги. Все россияне занесли. Класс! Закрываем.
Ну да, это...
Всем спасибо, расходимся.
Это прикольно было бы, да.
Это было бы очень смешно. Но предприниматель, про который идет речь, говорит, что нет, но еще бы он говорил да, естественно.
Ну, слушай, самое прикольное было бы, если бы те же самые шоколадки, которые раздали вместо денег, были бы не красные.
Фотки шоколадок виртуальные.
Не-не-не, это были бы производство не Красный Октябрь, хотя это тоже было бы очень смешно. А вот, а производство, как эта компания, которой Порошенко владеет? Роше? Это было бы тоже очень такой, знаешь, очень забавный элемент троллинга. Вот.
Ну, слушай, это да, но вообще как бы... Да, ладно. Можно ничего даже не выдавать, потому что на самом деле... Главное, что все такие недовольны. Мы типа будем пользоваться мега-серой схемой. Мы будем, значит, деньги таскать через задний двор, а потом удивимся, что нас гопнули на заднем дворе.
Дим, здрасте. А у тебя есть... Ну, как бы, знаешь, это когда у тебя нету другой возможности, то ты как бы... Ну,
нет, так не держите там деньги. В смысле, быстро пробегите через задний двор. Не надо на заднем дворе хранить ящики со своим баблом. Вот поинт в этом. Ну, вы чего?
Ну, это уже жадность. А, тем более, что, ну, как бы ничего же не предвещало беды. Компания находится зарегистрирована в Москва-Сити. Ты знаешь, сколько там аренда стоит?
Да, безусловно. Я думаю, что в этом помещении зарегистрировано еще 25 других компаний, если что.
И 50 других жильцов, да.
И 50 других жильцов, конечно, которые делят месяц так, чтобы успеть всем там сфоткаться. Mm. Именно так. Так это так и работает.
Ну, типа
того. Да нет, ну... Просто меня поражает вот это вот все. Но да, красиво.
Ну, слушай...
А люди продолжают страдать вот от таких кейсов постоянно.
Ну да, да, да. Но я замечу, что вообще это, как это сказать, не то чтобы это что-то новенькое было. Вот.
Отнюдь.
Помнится в этих самых... С чего началось приобщение России к капитализму, это когда государство решило организовать... Как это называлось? Облигации гос... Как, короче, облигации, которые продавали, как-то ваучеры назывались?
Ну, были ваучеры, да.
Слушай, ну это же тоже офигенная тема была.
Ну, конечно, так это была чистой воды отъем денег у населения, конечно.
Ну, не отъем. Потом были... Нет, слушай, ну это была пирамида, но не то, чтобы это был отъем.
Ну, это был... Нет, ну ваучеры были сделаны для другого. Ваучеры были сделаны для того, чтобы кому надо передать собственность крупную. Это было это для другого было. Например, отъем денег у населения, это было про... Нет, ну ведь формально ты же мог что-то на них купить, но реальной ценности у них не было. Но при этом кому надо, формально купили.
Почему? На них же было написано ценности, кто выписал
Да-да-да.
Что-то облигации как-то Госбанка или...
Да-да-да, но только они не имели реальной ценности. Вот в чем вся беда.
Вот тут как бы, Дима, есть такой маленький нюанс.
Дело они у кого в том, надо что согласно, имели реальную ценность?
Согласно законодательству, есть такое понятие, как вексели, облигации и...
Да-да-да-да.
И, собственно, как бы юридически это все, оно очень хорошо обосновано и как бы...
Безусловно.
И подлежит безусловно. Возврату согласно этого самого, согласно
да,
номинала.
Да, да. Если ты сейчас придешь в России с этими требованиями, тебя посадят за дискредитацию, да потому нет, что в трудный для Родины час.
Не, ну, допустим, я не про то, что ты
нет,
что-то
ну, там будешь формально,
делать, но есть как бы закон, который говорит о том, что все это легально было.
Конечно.
Проблема
конечно,
заключается в том, что в какой-то момент эта легальность, она как бы у государства стал выбор, типа, либо мы это, как бы, либо мы в дефолте, либо мы это закрываем контору, потому что государство уже не справлялось со всеми объемами, которыми ему нужно было оперировать.
Ну да, ну понятно же, конечно. Но мне в этом плане очень понравилось, ну как, в кавычках, афера, которую тогда Березовский проворачивал со своими акциями. Ну, АВА. Mm-hmm. Это же вообще было гениально. Да. Ну, то, что ты как бы покупал акции, но на самом деле ты покупал фантики, которые подтверждали, что ты можешь получить за них акцию, но если ты будешь держать не акцию, а фантик, то ты участвуешь в розыгрыше автомобилей теоретически, можешь получать дивиденды. Поэтому формально акции в итоге на руках ни у кого не было, а акции были только у кого надо были акции.
Ну.
А потом это все быстро свернули, деньги были собраны. Ну и, соответственно, это был способ получить логовас,
так
например.
Вот, возвращаясь,
ну, красиво же.
Возвращаясь к этому всему, собственно, заработать деньги проще, если ты занимаешься лицензированием.
Да, заработать деньги проще, когда ты занимаешься лицензированием и деньгами.
Да.
Потому что по какому-то странному стечению обстоятельств, чем больше у тебя денег, тем больше у тебя денег.
Ну да, да, да. Как сказал один очень интересный человек, на этом всем могли заработать только те, кто не ладошки клевали. А те, кто эту ладошку подставляли, протягивали. Anyway. Так.
Никогда Воробьянинов не протягивал руки.
Ну, смотря с чем, знаешь. Anyway. Слушай, ну, что сказать. Жалко ребят с Беребита. Вот. Но как бы там согласно... Там само название немножко...
Чуть-чуть намекало. Совсем немножечко.
Ну, как бы надо было. Так как это, знаешь, это пари-матч. Хотя ничего против не имею пари-матча. Как бы вот они... Но вот этот вот... У них там еще такие... У них такие названия у этих маленьких контор беттинговых. Это прям огонь.
Ну да. Ну так мужики понимают.
Да.
И это, главное, работает.
Все работает. Это как... Ладно. Как этот... Как товарищ спрашивает, типа, кто вы по профессии? Я спортивный обозреватель. Что вы делаете? Ну, там по ставкам, типа, эксперт по ставкам. Как бы, сколько вы заработали? Он такой, у меня долг минус 11 миллионов.
Ну, это опытный криптоинвестор такой уже тоже будет.
Ну, короче, ребят, жалко. С другой стороны, ну, что поделать, кого жизнь. Ох, да? Ну что же, на этой грустной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам, просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Gen Y Cast. А если вы хотите поддержать этот проект, то можете это сделать, воспользовавшись инструкцией по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами переживали за ребят с Беребита Дима из Латвии.
Пока.
И Юра с острова Мальта. Спасибо, кто приходил в нас.
Да, спасибо большое.
Приходите. Пока.